Доброе утро, братья и сестры. Я очень рад, как всегда, быть с вами и поделиться Божьим Словом. И я уверен, что вы уже в воскресных буклетах увидели анонс проповеди. Мы сегодня будем говорить о налогах. Христианин и налог, честно признаюсь, это второй раз я проповедую эту тему за всю свою жизнь. Я никогда не трогал эту тему, вот, но в какой-то момент я понял, что это очень актуально, особенно актуально для людей из бывшего постсоветского пространства. Вот. Ну, давайте мы начнем, пускай Господь нас благословит в этом, и в этом явится Его воля и сила. Бенджамин Франклин сказал, что в этом мире неизбежны только смерть и налоги. Действительно, это так. Невозможно укрыться ни от смерти, ни от старости, ни от налогов. И вы знаете, мы, как христиане, уже обрели надежду на вечную жизнь в Иисусе Христе. И это то, что согревает наше сердце. И небесный Иерусалим – это наш город. Мы имеем небесную прописку, мы туда стремимся, мы хотим быть на небе. И, вы знаете, этим мы утешаемся, это то, что радует наше сердце. Но мы еще живем здесь, на земле. И здесь, на земле, есть разные вызовы, разные такие моменты для нас. И вот один из таких вызовов – это налоги. Это налоги. И возникает вопрос, оставляют ли налоги место в нашей жизни для свидетельства? Для свидетельства о том, что Бог действительно изменил нашу жизнь, что Господь действительно стал нашим царем, и мы полностью подчиняемся Его воле. Почему вообще мы говорим на эту тему? Ну, дело в том, что, поделюсь личным таким свидетельством, я вырос в культуре, как, возможно, и многие из присутствующих на этом месте. Так вот, я вырос в культуре, где о налогах никто ничего не говорил. Это мой личный опыт, я не навязываю каждому из вас. Так вот, я вообще, честно сказать, узнал о налогах только тогда, когда пошел работать. И мне уже было, ну, где-то 21 год после армии. И я понял, что, оказывается, есть такое явление, как вот я зарабатываю, и у нас еще такое понятие было, как чистая зарплата и грязная, да, вот грязная, то есть грязная – это сумма одна, там ты видишь, о, а потом на руки получаешь меньше, и вопрос, а где же другие цифры, я же больше видел. И потом, ну, конечно же, я начал понимать, что, оказывается, надо платить налоги. Мои дети даже спрашивают, папа, что такое налоги? И мне нужно объяснять, представляешь, вот государство забирает определенную часть денег, которые ты заработал. Как забирает? Знаете, сразу же шок, даже у детей. Это ж твои деньги, и их забирают, ничего себе. Так вот, я узнал о налогах только тогда, когда уже начал работать. И это был уже такой сознательный возраст. Мне было уже где-то около 21 года. И даже тогда, когда вот уже я понял эту ситуацию и вот начал работать, я видел, что многие вокруг меня не воспринимали налоги серьезно. В чем именно это проявлялось? Кто-то занижал суммы. Если он работал на себя, занимался частным бизнесом. Кто-то работал в черную, появился такой термин «в черную». Да, вот да, великий русский язык, в черную можно работать, оказывается. А кто-то считал налоги вообще необязательными, кто-то их считал необязательными. Вот, и как я уже сказал, для многих из нас, кто приехали в Германию из стран бывшего Советского Союза, разговор о налогах может вызывать, ну, такие смешанные чувства, неоднозначные чувства. Дело в том, что когда я готовился к этой проповеди, я беседовал с разными людьми, и поэтому я понял, что эта проблема существует. Эта проблема существует и сегодня. Так вот, как я уже сказал, смешанное чувство вызывает эта тема у многих из нас. Однако, когда мы читаем Священное Писание, оно говорит нам о том, что данная тема очень важна, очень важна. Есть несколько причин, почему эта тема очень важна. Во-первых, потому что налоги – это вопрос нашей совести. Это вопрос нашей совести, так учит Священное Писание. Мы, как христиане, призваны честно исполнять свои обязанности перед государством. Так учит Священное Писание. Честно – это значит по совести. Конечно же, у каждого своя совесть. Мы об этом поговорим чуть позже. Какая совесть бывает? Резиновая. Да, это очень интересный инструмент, наша совесть. Вторая причина, почему эта тема очень важна, потому что налоги – это, конечно же, вопрос нашего свидетельства. Это вопрос нашего свидетельства. И если мы будем известны как те, кто уклоняется от налогов или работает в черную, конечно же, это будет бросать тень на наше христианство. Это будет бросать тень на наше свидетельство. Может быть, кто-то из пришедших сегодня на служение сидит и думает: «Ну все, я сегодня пришел в церковь, чтобы послушать об Иисусе Христе, а тут снова о деньгах. Насколько же можно? Ну, расскажите мне об Иисусе Христе». Но прошу вас не спешить с выводами. Если у вас такие мысли есть в голове, не спешите с выводами. Дело в том, что тема налогов не так уж и далека от Иисуса Христа. Правда, тема о налогах не так уж и далека от Иисуса Христа. Дело в том, что Иисус Христос когда-то сказал: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Что отдавайте? Он говорит о налогах. И поэтому Иисус Христос поднимал эту тему, представляете? Даже многие исследователи говорят о том, что Иисус Христос в своих проповедях очень много говорил о материальных ресурсах. Поэтому эта тема очень актуальна. И наш текст для изучения данной темы, конечно же, это будет послание к Римлянам, 13 глава, и мы посмотрим с 1 по 7 стихи. Но мы посмотрим не только на этот текст, мы также будем изучать и другие тексты или сделаем такой обзор и других текстов, которые говорят на тему налогов. И сегодня мы с вами постараемся рассмотреть три очень важных вопроса. Два из этих трех будут более объемные, один более короче. Так вот, мы ответим на три вопроса. Первый вопрос: что говорит Библия о налогах? Второй вопрос: о чем свидетельствует неуплата налогов? И третий вопрос, который мы рассмотрим с вами: есть ли исключение, чтобы нам не платить налоги? Итак, давайте мы посмотрим на каждый вопрос по отдельности. Итак, первый вопрос. Что говорит Библия о налогах? Дело в том, что когда мы читаем Священное Писание, мы находим несколько текстов, которые посвящены вопросу налогов. Давайте рассмотрим некоторые из них очень обзорно. Первый текст – это Евангелие от Матфея, 22 глава. Мы прочитаем из 15 по 21 стихи. Я взял немножко больше текст для того, чтобы видеть контекст учения Иисуса Христа. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах», то есть Иисуса Христа, чтобы уловить в словах, «и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божьи учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, и не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий и говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Удивительный ответ. Итак, давайте мы посмотрим немножечко на контекст, о чем здесь идет речь. Здесь говорится о том, что фарисеи, партия фарисеев и партия иродиан, это были сторонники Ирода Великого, их называли иродиане, объединились вместе против Иисуса Христа, несмотря на то, что были идейными врагами. Интересно, вражда против Иисуса Христа объединяет врагов. Объединяет врагов. Интересное наблюдение. Так вот, мы видим, что партия фарисеев очень активно выступала против римлян, считая их врагами и захватчиками. Иродиане же, в свою очередь, активно поддерживали правление царя Ирода и Рим, потому что Ирод очень симпатизировал Риму. Он вообще хотел построить Израиль по примеру Рима. Это была его мечта, и многие вещи, конечно же, он пытался воплотить и воплощал в жизнь. Но, несмотря на такую разницу во взглядах между фарисеями и иродианами, они, тем не менее, объединяются против Христа. И их вопрос – позволительно ли платить подать кесарю или давать подать кесарю, на самом деле это была ловушка. Если Христос ответит, что платить налоги кесарю неправильно, тогда большинство евреев сочтут его предателем. Если же он скажет, что налоги не следует платить, то его, конечно же, обвиняют в том, что он выступает против Рима. И, конечно же, иродиаде выступят против него, и это будет проблема. И здесь возникает такая очень сложная дилемма, возникает очень сложная ситуация. Но Иисус дает удивительный ответ. «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Мы видим, что Иисус руководствуется божественной мудростью. Исполняется пророчество Исаия, 11 глава, где говорится о том, что когда придет Мессия, на него сойдет Дух Божий. И там сказано, что это будет Дух премудрости и разумения. И мы видим, как Иисус проявляет эту божественную мудрость, давая ответ. Несмотря на то, что римляне были врагами и оккупантами, Христос призывает все равно израильтян платить налоги и признавать их власть. Это учение Иисуса Христа. Давайте посмотрим на второй текст. Это 1 Петра, 2 глава, с 13 по 14 стихи. И это текст из соборных посланий. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству ради Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Хотя здесь нет слова «налоги», но оно подразумевается. И о том, что оно здесь подразумевается, мы увидим дальше в нашем ключевом тексте. Это послание к римлянам, 13 глава, из 6 по 7 стихи. Но мы посмотрим больше текст из 1 по 7 стихи римлянам, 13 глава. Он прямо, этот текст прямо говорит о необходимости платить налоги. Например, мы читаем 6-7 стих. «Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Это наш текст, но мы, как я уже сказал, будем смотреть больше на контекст, и мы будем сейчас изучать этот отрывок. Итак, во свете всех этих текстов мы можем выделить несколько важных библейских принципов о налогах. Давайте мы рассмотрим по порядку каждый из принципов. Первый принцип, который мы находим в нашем тексте послания к римлянам. Уплата налогов – это Божье установление. Давайте мы посмотрим еще раз на 13 главу, 1-2 стих римлянам. 1-2 стих. Здесь апостол Павел делает очень сильное утверждение. «Нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Давайте мы здесь сделаем небольшую паузу. Я хотел бы сделать небольшой комментарий. Здесь апостол Павел говорит о том, что нет власти не от Бога. То есть, другими словами, он хочет сказать, что власть от Бога, любая власть, которая существует на планете Земля, она от Бога. Но важно заметить, что не каждая власть – это Божья власть. Институт власти – это то, что создал Бог. Поэтому всякая власть от Бога, но не каждая власть – это власть Божья. Когда мы читаем Священное Писание, мы видим много примеров, когда были правители, короли, когда были императоры, но они не были Божьими, они не были верующими. Например, Навуходоносор. Царь Навуходоносор большую часть своей жизни был неверующим. И в конце, только в конце своей жизни, возможно, он обратился к Господу, когда признал его власть. Также Валтасар, он не был верующим, то есть он не был Божьим, но он был от Бога. Синахирим, ассирийский царь, даже сказан в пророке Исаии помазанником Божьим, но он также не был верующим, он не был Божьей властью, но он был властью от Бога. И, конечно же, Ирод Великий, который пытался убить Иисуса Христа, он пришел к власти по воле Божьей, тем не менее он не был властью Божьей. И мы знаем, что Господь поставляет правителей, Господь поставляет царей. Сегодня Он ставит президентов, канцлеров, и Он сегодня это делает путем голосования. И я знаю, что через неделю здесь будут выборы, и мы, как верующие люди, как граждане, имеем право, мы имеем привилегию идти и также выразить свою волю, кто живет, кто гражданин этой страны. Ну, давайте дальше мы посмотрим, мы пойдем к налогам, да? И поэтому, смотрите, нет власти не от Бога, существующие власти от Бога установлены. И далее апостол Павел уточняет в 6 стихе. «Потому и податей вы платите, ибо они Божьи служители». Они Божьи служители, тем самым постоянно занятые. Тем самым постоянно занятые. То есть Павел объясняет, что сбор налогов – это часть установленного Богом порядка, поскольку власть – это Богом установленный порядок, и чиновники, даже если они лично не знают Господа, если они неверующие, тем не менее они исполняют роль, которая в конечном итоге способствует поддержанию мира и порядка в обществе. Это Божье установление. И налоги – это не только экономический механизм, но и инструмент для обеспечения общественного блага. Они помогают создавать дороги, финансировать систему правосудия, обеспечивать безопасность, особенно дороги. Я приехал из Украины, я знаю, что такое дороги, качественные дороги. В Украине я познал, что такое некачественные дороги. Бывают такие моменты, когда ты купил автомобиль и поехал с точки А в точку Б и по дороге оставил задний мост на дороге. Но в Германии ты едешь и получаешь наслаждение, ты получаешь удовольствие. Откуда эти все привилегии, откуда все эти хорошие преимущества? Конечно же, из налогов. Итак, мы видим, когда мы платим налоги, это не просто гражданская обязанность, а часть нашего послушания Богу, который установил власти и поддерживает порядок. И поэтому важно всегда помнить, Бог никогда не ошибается. Его установления всегда направлены на порядок и добро. Даже если мы не видим всей картины целиком, тем не менее мы должны доверять Господу. Мы смотрим очень узко, направленно. Господь видит всю картину целиком. И поэтому нам всегда нужно доверять именно Божьему взгляду. Поэтому, когда мы доверяем Богу и честно выполняем свои обязанности, мы участвуем фактически в Его замысле, способствуя созиданию и проявляя заботу о наших ближних. Тот, кто платит налоги, тот проявляет заботу о своем ближнем. И, конечно же, такое послушание прославляет нашего Бога, прославляет нашего Иисуса Христа. Итак, первый принцип, который важно повторить, это то, что уплата налогов – это Божье установление. Как власть – Божье установление, точно так же и уплата налогов – это Божье установление. Давайте посмотрим на второй принцип. Второй принцип мы находим во втором стихе. «Кто не платит налоги, тот противится Богу». Кто не платит налоги, тот противится Богу. Мы читаем второй стих. «Посему противящиеся власти противятся Божью установлению». Посмотрим на слово «противящиеся». Интересное слово. Оно означает буквально «ставить себя против» или «сопротивляться». Или можно его еще перевести как «вставать в оппозицию». То есть это слово, которое использует апостол Павел, указывает на активное сопротивление власти, установленной Богу. То есть есть люди, которые активно противились Божьему установлению. Каким образом мы можем противиться государственной власти? Мы противимся власти через нарушение законов, установленных законов. Вот такой способ. Когда мы нарушаем законы, мы противимся власти. А налоги – это есть часть из установленных властью законов. И апостол Павел ясно говорит в Римлянам 13:2, что «противящиеся власти противятся Божью установлению». Кто противится власти, тот противится Божьему установлению. Поэтому мы можем смело сказать, что неуплата налогов – это не просто гражданское нарушение каких-то общественных правил. Это сопротивление самому Богу. Кто сознательно не платит налоги, тот противится Божьему установлению. И Павел называет правителей Божьими служителями. Это Божьи слуги, которые заняты поддержанием порядка. И когда человек сознательно уклоняется от уплаты налогов, он как бы говорит: «Я не признаю эту власть. Я не подчиняюсь ее установлениям». Есть такие люди, которые не подчиняются. Они называются анархисты. Это целое такое движение, они есть в каждой стране. Анархисты, мы не признаем власть. У нас есть свои порядки, у нас есть свои условия жизни. Но дело в том, что эта власть не просто человеческая идея. Она дана Богом, и сопротивляться ей значит ставить себя в оппозицию к Божьему порядку. И поэтому слово «противящийся» – это нечто большее, чем просто пассивное несогласие. Это активное противостояние. Это как бы сказать: я знаю, что Божий порядок требует от меня этого, но я не подчиняюсь этому. Это осознанное решение. Иногда мы нарушаем законы неосознанно. Например, когда мы не знаем законов. Конечно же, незнание законов не освобождает от ответственности и от наказания за эти нарушения этих законов. Вот. Но есть люди, которые осознанно нарушают. Они понимают, что это Божья воля. Платить налоги – это Господь, это Его установление. Но они не хотят. Их позиция говорит: «Я против, я против». И что дальше говорит апостол Павел? Что будет с этими людьми? Он говорит: «Противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Это не только осуждение со стороны власти, которое может наказать за нарушение закона. Это осуждение от Бога. Потому что в основе этого действия лежит отказ признать Божий порядок. И потому тот, кто противится власти, тот, кто противится законам, тот, кто противится платить налоги, тот будет наказан. Тот сам навлечет на себя осуждение. И Господь будет наказывать этих людей. И вот очень хороший пример – это известный проповедник-креационист Кен Ховинд. Я знаю, что многие люди пришли к вере в Бога через лекции Кен Ховинда. На кассетах были записаны многие видеофильмы, где он рассказывал о происхождении мира и критиковал теорию эволюции. Однако, несмотря на все то доброе, что он делал, у него было неправильное понимание налогов. Он считал, что мои налоги, это значит, способствуют греховной системе, вот, в которой я живу. И поэтому он выступал против уплаты налогов и был осужден на 10 лет. В 2005 году, в 2006 году, вернее, его осудили и вышел из тюрьмы только в 2015 году. То есть мы видим, что наказание тут же последовало. Конечно же, пытались показать, что вот он страдалец за веру в Иисуса Христа, и там есть, конечно, его сторонники, кто-то со мной не согласится, скажет, кто это такой вообще, как вообще ты можешь его критиковать. Тем не менее, мы видим факты. Слово Божие говорит: тот, кто противится, тот сам навлечет на себя осуждение. Третий принцип, который мы можем найти в пятом стихе, и этот принцип гласит: уплата налогов должна осуществляться по совести. Уплата налогов должна осуществляться по совести. Апостол Павел в этой главе подчеркивает, что христианин должен платить налоги не только из-за страха наказания, но и по совести. И по совести. Что это значит? Слово «совесть» на греческом языке звучит как «сунейдесис». Оно состоит из двух слов. «Сун» означает «вместе», и «эйдо» – «знать», «я знаю». И буквально, если перевести это слово, оно звучит «совместное знание» или «осознанное знание». Немножко поясню. Дело в том, что совесть – это внутренний нравственный компас, который Бог дал каждому человеку. Но совесть – это очень мягкий материал, это как тесто. Из этого теста можно лепить любую фигурку. Наша совесть формируется нашим воспитанием, средой нашего обитания. Там, где я вырос, и те законы, традиции, в которых я вырос, формируют мою совесть. Формируют мою совесть. Однако, для христиан мы знаем, что совесть очищена истиной Божьего Слова и направляется Духом Святым. У каждого человека в большей или в меньшей степени без Христа совесть искажена. Искажена. Почему? Потому что мы грешники. Мы живем в этом мире, мы находимся под влиянием неправильных законов, под влиянием греха, и это, безусловно, влияет на нашу совесть. И многие вещи, которые мы можем делать, поначалу они нас как бы осуждают, но потом проходит время, и совесть уже молчит. Совесть уже молчит, и я как бы продолжаю делать то, что делал раньше, греховное. И неуплата налогов становится не просто внешним обязательством, а делом сердечного послушания Богу. Чистая совесть – это, прежде всего, признак духовного возрастания и свидетельства перемен, которые произошли в нашем сердце посредством Духа Святого. Когда мы платим налоги честно, по совести, мы показываем, что живем в послушании не только по законам, мы слушаемся не только из-за наказания, страха наказания, но мы слушаемся по совести, которая была очищена Святым Духом. Совесть на самом деле – это очень хороший инструмент. Хочу привести такой пример. Дело в том, что даже христианин свою совесть может сделать нечувствительной. Я помню, когда мне было 18 лет, проходил практику в одном колхозе. У меня образование фермер, то есть я могу заниматься разными, вот, ну, пахать землю, короче, если просто сказать. И мне нужно было пройти практику полгода. И я помню, я уже рассказывал этот пример, вот один тракторист, я не помню, как его зовут, я не знаю, что у него случилось, там он на поле там пахал землю, и у него сломался плуг. И он приехал на базу, там, где сварщик работал. И он говорит, надо сделать, ну, починить плуг, надо заварить там разрыв. Вот. И тот говорит, конечно, без проблем, давай. Он подъехал, я помню, это на моих глазах происходило. А тракторист всю свою жизнь, сколько я его помню, ходил босиком. Просто ходил босиком. Единственное, что когда были большие морозы, он надевал какие-то галоши, но без носка. А так, когда только снежок сходил, он уже ходил босиком, вот и это самое. И у него ноги вот на подошвах, вот подошва новая наросла. Вот просто наросла новая, мозоли такие были на подошве. И вот был реально случай. Когда он вышел из трактора, стал возле сварщика, тот варит, а искры летят. И тут сварщик вдруг останавливается и бросает работу и нюхает. Говорит, ты слышишь? Воняет что-то. Говорит, мясом, мясо воняет. А тот курит и говорит, что он вместе с ним ищет, что же воняет. И он ходит, и это самое, говорит, да что-то воняет. А что оказывается? Этот тракторист наступил ногами босыми на окалину, и окалина начала ему прожигать подошву. А он не чувствует, он вместе с ним ищет, что же воняет. Это очень хороший пример. Это пример того, когда подошва перестала чувствовать боль. Когда, вот попробуйте, придет лето, снимите обувь и пройдите босиком. Вы почувствуете, вы не сможете идти нормально, потому что реакция подошвы, сразу же будете каждую кочку чувствовать ногами. Точно так же и совесть. Мы, как христиане, можем свою совесть довести до такого состояния, когда она уже не реагирует на обличение. Когда мы делаем грех, и мы уже не чувствуем, что это грех. Более того, мы даже начинаем спорить, что откуда ты знаешь, что это грех? Это просто вопрос культуры, это вопрос традиции, не более того. Поэтому ни в коем случае нельзя доводить себя до состояния, когда совесть перестает работать, когда совесть перестает обличать. Поэтому проверьте сегодня свою совесть, жива ли она, действует ли она в вашей жизни. Уплата налогов – это очень важный вопрос, где проявляется наша верность Богу. И поэтому пусть наша совесть остается чувствительной и чистой, потому что это свидетельствует о нашей новой природе, которую мы имеем в Иисусе Христе. Но христианин может сделать свою совесть нечувствительной, и это большая проблема. Давайте мы посмотрим на четвертый принцип. Четвертый принцип в отношении налогов. Апостол Павел говорит, что плата налогов – это обязанность. Это не только вопрос совести, но это и наш долг, это обязанность. Мы читаем в 6-7 стихах. «Отдавайте всем должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Отдавайте всем должное. Слово «должное» – «эфейлос» – редко встречается в классической греческой литературе. Но всякий раз, когда мы находим это слово, оно имеет очень такой глубокий, серьезный смысл. Во внебиблейской греческой литературе оно часто использовалось в юридических и деловых контекстах, например, означая «долги» или «обязательства». В юридических документах слово «должен» означало сумму, которую человек обязан уплатить своему кредитору. В деловой сфере это слово описывало обязательства между партнерами, например, выполнение контрактов, поставки товаров или услуг. В Новом Завете слово «офейлос» или «долг» приобретает еще более глубокий смысл, более глубокое значение. Апостол Павел часто использует это слово у себя в послании не только для описания финансовых, но и для описания духовных и моральных долгов. Посмотрите, например, Римлянам 1.14. Он говорит, что себя чувствует должником перед всеми народами в деле проповеди Евангелия. Он говорит, что я должен и варварам, и еленам, мудрецам, и невеждам, Итак, что касается меня, то я готов благовествовать всем и даже вам, которые находитесь в Риме. То есть апостол Павел понимал, что его долг – это проповедь Евангелия. Офейлос, я должен, это мой долг, это моя обязанность, я к этому призван. И если я этого не делаю, то горе мне, говорит апостол Павел, только в другом месте. Поэтому проповедь Евангелия – это долг, от которого он не может, знаете, отказаться. В Римлянам 13:8 Павел призывает не оставаться должными никому ничем, кроме взаимной любви, подчеркивая, что любовь – это единственный долг, который невозможно оплатить. Поэтому мы всегда должны любовь. Это то же самое слово. Любовь – это наш долг, это наша обязанность. В Римлянам 15:1 тоже используется это же слово. И Павел напоминает, что сильные в вере обязаны или должны помогать слабым и оказывать им заботу и поддержку. Сильные в вере христиане и их долг – поддерживать слабых. Это моральный вопрос. Это вопрос нашего послушания, это вопрос нашей любви по отношению к ближнему. Таким образом, мы видим, слово «должное» охватывает все, что человек обязан отдавать. Например, деньги, уважение, почтение, любовь, заботу и так далее. Это слово подчеркивает нашу ответственность перед Богом, перед ближними и перед обществом. И это то же самое слово, которое применяется по отношению к налогам. Ты должен, потому что это твоя обязанность. И даже если мы не согласны с каждым решением властей, наша обязанность как христиан проявлять честность и ответственность – это наш долг. Мы призваны быть светом в системе, в греховной системе, не осуждать ее. Выполняя свои обязательства, мы прославляем Бога и свидетельствуем о своей вере. Это только несколько принципов. Конечно же, можно их больше здесь найти, но четыре достаточно, думаю. Давайте мы теперь посмотрим на второй вопрос, очень важный тоже вопрос. О чем свидетельствует неуплата налогов? О чем может свидетельствовать неуплата налогов? Ну, первое, конечно же, непослушание. Это непослушание. Непослушание власти – это равносильно, что непослушание Богу. И апостол Павел утверждает в Римлянам 13:2, что сопротивление властям означает сопротивление Божьему установлению. Следовательно, осознанная неуплата налогов без веской причины – это нарушение Божьего установления. Мы знаем, что верный признак рожденного свыше христианина – это послушание Божьему Слову. И поскольку мы проявляем непослушание осознанно, длительно, постоянно, то это свидетельствует, возможно, о том, что мы Бога не знаем. Или знаем, но у нас очень плохие с Ним отношения. Во-вторых, это также свидетельствует о краже. О краже. Когда мы не уплачиваем налоги, мы просто должны это воспринимать как некую форму воровства, поскольку, нарушая закон об уплате налогов, мы лишаем государства средств, которые оно использует для общественного блага. Для общественного блага. А мы знаем, что мы должны любить ближних не только словами, но и делами, и также нашими финансами. И еще один момент, который я хотел бы отметить, это свидетельствует также о нашей нечестности, о нашем нечестном сердце. Христианин призван быть честным, быть верным и должен быть примером для других людей. Но уклонение от налогов – это разрушает свидетельство о нашей вере. Это делает нас поверхностными. Наше Евангелие теряет силу, теряет мощь, теряет вес. Можно добавить еще больше, но я думаю, этого достаточно. Итак, о чем свидетельствует неуплата налогов? Это непослушание, это кража и нечестность. Это нечестность. И давайте мы перейдем теперь к третьему вопросу. Очень важный третий вопрос. Есть ли исключения, чтобы не платить налоги? Могут ли быть исключения? Поскольку эта тема очень такая острая, важно также коснуться и этого вопроса. И тут я бы хотел привести возражения. Это те возражения, которые я лично слышал от людей, верующих, которые не хотят платить налоги и не платят. Я называю таких верующих анархисты. Почему? Потому что у них свои законы. И обычно приводятся следующие возражения. Давайте мы посмотрим, внимательно послушаем, изучим эти возражения, а затем постараемся дать ответ. Ответ на эти возражения. Итак, первое возражение, которое можно услышать. Кто-то может сказать: я не плачу налоги, потому что налоги поддерживают аморальные законы в государстве и неправильные практики. Например, аборты, войны, наркоманию и так далее. То есть человек говорит, что я не буду платить, потому что мои деньги способствуют беззаконию, вот этим аморальным вещам. Я не хочу, чтобы были войны. Я не хочу, чтобы младенцев нерожденных убивали. Я не хочу, чтобы процветало беззаконие, аморальные действия. Поэтому я не буду платить налоги. Вот вы слышали, возможно, такое объяснение. Что мы можем сказать на это? Какие могут быть варианты? Ну, во-первых, когда мы изучаем Писание, мы можем вот что сказать. Библия, когда говорит об уплате налогов, то никогда, никогда уплату налогов не делает условной. Например, Библия никогда не говорит: платите налоги, если власть верующая, тогда платите налоги. Платите налоги, если власть не делает абортов. А вот если делает, то тогда не платите налоги. То есть вы нигде не найдете ни единого текста Священного Писания, который бы говорил о том, что налоги, уплата налогов – это условное явление. Давайте мы посмотрим, в каких обстоятельствах жил апостол Павел и Иисус Христос, а мы знаем, что они призывали платить налоги. Так вот, мы видим, что и Павел, и Иисус Христос, и первые христиане жили в абсолютно безбожном языческом мире. Например, Павел писал послание к римлянам, когда Римской империей возглавлял язычник по имени Нерон. Конечно же, это как бы ранний этап его правления, Нерона. Он еще был не таким сумасшедшим, как стал впоследствии. Мы знаем, что впоследствии у Нерона совсем были проблемы с головой, и даже однажды он заехал на лошади, на белой лошади в Сенат и говорит сенаторам: «Поприветствуйте нового сенатора», на лошадь показывает. Но это с ним произошло уже после, когда уже, вот видно, от власти у него произошли проблемы с головой. И апостол Павел пишет именно 13 главу в момент, когда воцарился или пришел к власти император Нерон. Тем не менее, апостол Павел призывает эту власть признавать и платить налоги, которые требует эта власть. Дальше. Давайте мы посмотрим на Иисуса Христа. Он отвечал фарисеям и иродианам платить налоги в тот момент, когда в Израиле правил кто? Тоже неверующий правитель. Это был Ирод, кажется, Архилай, могу ошибаться, но один кто-то из Иродов, и точно он его назвал лисицей. Ирод – это был лисица, который точно не был благочестивым человеком. И он обезглавил даже Иоанна Крестителя, убил пророка Божьего. Тем не менее, Христос сказал платить налоги, понимая, что и власть Израиля, и римская власть были очень далеки от Божьих идеалов. Поэтому мы даем ответ. Библия не делает уплату налогов условной. То есть это не наше дело задавать вопросы, куда идут мои деньги. Второе возражение. Вот я вообще очень часто слышу его, очень часто. Второе возражение. Если платить налоги в нашей стране, в нашем государстве, то вообще невозможно выжить. У нас вся система работает по-черному. У нас невозможно делать бизнес честно. Я слышал это из уст украинцев особенно. Вот у нас в Украине, там же все по-черному делается в основном. И люди привыкают, и христиане вот к такому мировоззрению, они привыкают и говорят, что у нас вообще невозможно выплыть. Если ты сядешь в заплыв на этой лодке, она тут же утонет, еще не отплыв от берега. Поэтому вот мы не можем это делать. И интересно, что с этим пониманием они сюда приезжают, и тут тоже то же самое происходит. Мы не можем выплыть, мы не можем выжить, мы вообще это все, мы потеряны будем. Все, надо в гроб и все. Что мы можем ответить на этот вопрос? Опять же, мы должны четко понимать, когда мы изучаем Писание, мы можем понять, Бог судит нас за наши действия, а не за действия системы, греховной системы, государственной системы. Знаете, обычно вот человек, наша греховная натура – это всегда свою ответственность перекладывать на кого-то другого. В Эдемском саду мы видим, Ева согрешила, Адам согрешил. Господь подходит к Адаму и говорит: «Адам, где ты? Почему ты ела дерево познания добра и зла?» А он говорит: «Ева, которую ты мне дал». Понимаете, он тут же перекладывает ответственность на Еву, а Ева на змея. А змей говорит: ну да, есть такое дело. Человек всегда желает перекладывать ответственность себя на кого-то другого. Однако Писание призывает нас к тому, что мы несем ответственность за свои поступки, за свои дела. Например, в Римлянам 14:12 сказано: «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Каждый из нас даст отчет Богу за себя. Я не буду отвечать за моего соседа, я не буду отвечать за того брата или за ту сестру, может быть, за того пастора, который сам не совсем честно живет. Я буду отвечать за себя, как я живу, как я хожу перед Господом. И поэтому даже если система, государственная система, в которой я живу, несправедлива, я ответственен за свои личные поступки перед Господом. А система будет отвечать за свои поступки перед Господом. Оправдание греховного поведения несовершенством системы не освобождает от ответственности перед Богом. Да и аминь. Если кто-то убил кого-то, это не означает, что я могу это делать. Я не буду нести ответственность за него, он за меня. Давайте посмотрим, например, Иисуса и первых христиан. Опять же, мы вспоминаем, Иисус и апостолы жили под римской властью, которая была далеко не идеальна и часто угнетала народ. Однако Христос не использовал несправедливость системы как оправдание для нарушения закона, который создала эта система. Опять же, Матфея 22:21. «Отдавайте кесарево кесарю, Божие Богу». То есть Иисус учит подчиняться законам даже Римской империи, несмотря на ее коррупцию и угнетение. Я исследовал этот вопрос, и Римская империя была очень коррумпирована, очень коррумпирована. Там были очень высокие налоги. И они постепенно росли, где-то до 45% даже могли взиматься налоги, и не только из денег, а даже из имущества, из земли даже. Что вырастет на земле, вот снимались налоги. 1 Петра, 2 глава, 18-20 стих. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». Опять же, апостол снова, Петр, призывает нас к послушанию даже в условиях несправедливого начальства или несовершенной системы. Еще один аргумент, который можно привести, чтобы дать опровержение возражению. Мы должны доверять Богу, а не системе. Мы должны доверять Богу, а не системе. Помните, кто-то говорит: я вообще выжить не могу. Вот если я буду честно все делать, я не смогу выжить, я утону, не начав плыть. Но мы, как верующие люди, должны больше доверять Богу, а не системе, которая якобы кормит нас или в которой мы должны как бы выплывать сами, самостоятельно бороться с этой системой. Система может быть несправедливой, но христианин должен уповать на Божье обеспечение, а не искать обходные пути. Потому что всегда, когда ты ищешь обходные пути, у тебя будут проблемы. Давайте мы вспомним царя Давида, этого благочестивого мужа Божьего. Он сказал в 36-м псалме, 25 стих: «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Верите ли вы в это? Я верю в это. Я верю, что праведник никогда не будет ходить с протянутой рукою. Праведник – это тот, который любит Господа, Его Слово, послушен Слову Божьему. И царь Давид, он говорит: я всю свою жизнь прожил, я был молодым, я был пожилым, я состарился, но не видел праведника, который бы был оставлен Господом. И поверьте, я тоже не видел такого праведника. Я, конечно, немного прожил. Давид прожил 80 лет, мне только 45. Но я за 45 лет не видел праведника, который был бы, знаете, просто вот в нужде, вопиющей нужде. Почему? Потому что Бог верен и обеспечивает тех, кто следует Его путям. Господь верен, Господь верен. И еще один ответ. Мы должны быть светом и солью в этом мире. Мы призваны быть примером для окружающих даже в сложных обстоятельствах. В Матфея 5:16 сказано: Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». На мой взгляд, работа по-черному, ну, по-черному – это когда ты неофициально работаешь, когда ты не платишь налоги, работа по-черному ставит под угрозу твое свидетельство и твою способность быть светом в обществе. Это однозначно. Потому что рано или поздно настанет момент, когда ты будешь разоблачен. Ты будешь разоблачен, ты будешь раскрыт. И тогда последний будет хуже первого. Еще один ответ я бы сказал. Борьба с несправедливостью должна осуществляться праведными методами. Если система несправедлива, да, она несправедлива 100%, мы живем в греховном мире, и этот мир будет всегда несовершенным. Совершенный мир – это будет, когда придет Господь Иисус. Вот тогда будет совершенное правление. Но даже в совершенном правлении Иисуса Христа будут несовершенные люди. Почитайте книгу пророка Исаии, 65 глава. Там, где сказано, что столетний будет умирать юношею. Ему 100 лет, и он умер. Почему он умер? В царстве Иисуса Христа. Потому что он нарушил законы, потому что он согрешил. Даже в царстве Иисуса Христа мы видим, будут люди несовершенные. В совершенном правлении Христа люди будут несовершенны. И только мы придем на новое небо, на новую землю, вот там будет совершенный, идеальный мир. Но сейчас мы живем в мире несовершенном. И Господь Иисус призывает нас, чтобы мы боролись с этой несовершенством, с этой несправедливостью через праведные методы, а не через греховные методы. Не через убийство, бороться с убийством, а другими методами. Если система несправедлива, христианин может и должен стремиться к ее изменению через законные и моральные способы. Примером может послужить библейский Иосиф из Ветхого Завета, Иосиф, который, будучи рабом, сохраняет праведность, верность Господу, позже оказавшись в управлении целым Египтом, огромной страной, заботится о благосостоянии народа. Он меняет несовершенную систему праведными методами. Праведными методами. И поверьте, Господь дает силу оказывать влияние на несовершенную систему. И поэтому, чем больше греха, и если мы также делаем грех, мы умножаем грех. Грех плюс грех – еще больше греха. Но когда есть грех и плюс праведность, тогда греха будет меньше. Тогда греха будет меньше. И еще один ответ я бы такой сказал. Дело в том, что когда мы правильно поступаем, то тогда есть последствия для общества и христианского свидетельства. Или наоборот, если мы не поступаем праведно, то тогда есть последствия негативные для нашего свидетельства. Работа по-черному подрывает доверие к нам, способствует поддержанию несправедливой системы. Это правда. Это просто поддерживает работу несправедливой системы. Когда христиане оказываются в ситуации, когда отказываются участвовать в коррумпированных схемах, они подают пример праведности и способствуют переменам в обществе. Это да и аминь. И очень часто мы просто об этом забываем. Мы думаем, что мы ничего не можем сделать. Мы просто маленький винтик в этой огромной системе, в этом механизме. Но из таких винтиков и оказывается, и складывается влияние. Давайте посмотрим на третье возражение. Третье возражение. Я слышал, как верующие люди говорят такие вот возражения. А вот они сами поступают нечестно. То есть те, которые призывают меня платить налоги, сами поступают нечестно. Они сами не платят полностью всю цену. А если и платят, то только полцены. В конце года они платят, например, они платят минималку зарплаты, в конце года платят полностью большую сумму для того, чтобы иметь возможность брать кредиты. Они для меня плохой пример, поэтому я не буду платить налоги сам. Или буду платить так от случая к случаю. Ну, тоже можно найти несколько хороших ответов, и, возможно, я какие-то повторю уже. Давайте мы посмотрим, что говорит Библия по этому вопросу. Опять же, мы несем ответственность не за других, а за себя. Тот факт, что кто-то, даже из наших братьев и сестер, поступает нечестно или не по совести, это не должно оправдывать нас. Это не должно оправдывать нас, это однозначно. Божья заповедь должна быть выше человеческой практики, человеческих каких-то, ну, дел. Наша обязанность – исполнять то, что Бог заповедал, а не ориентироваться на поступки других людей. В Римлянам 13:1-2 говорится, что власти установлены Богом, и мы обязаны подчиняться им ради совести, независимо от того, насколько они честны или нечестны. Это тоже касается и, возможно, власти другой, власти духовной, если таковые есть. Мы служим Богу через честность, и это наше кредо. Уплата налогов по закону – это форма послушания Богу. Наша честность в таких вопросах свидетельствует о том, что мы больше заботимся о Божьем мнении о нас, чем о практике людей вокруг нас. Иисус сказал: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И поэтому грех не может быть оправдан чужим грехом. Если кто-то грешит, это не освобождает меня от ответственности перед Богом. Мы не можем использовать нечестность других как ориентир для своего поведения. Почему? Потому что во втором послании к Коринфянам 5:10 сказано: «Все мы предстанем на суд Христов, и мы будем давать ответ Богу». И мы должны всегда помнить, что всегда есть неизбежность последствий. Даже если сейчас кажется, что кто-то нечестен, и это приносит выгоду, вот я всю жизнь так делаю, и нормально, я как бы всегда как колобок, и от дедушки ушел, и от бабушки ушел, но рано или поздно встретится лис, и этот лис обязательно скушает этого колобка, этого удальца. Что посеет человек, то и пожнет. Бог видит все, и каждый даст отчет за свои дела. Что посеет человек, то и пожнет. Это факт, это 100%. Это невозможно поменять. Вот точно так же, как невозможно отменить закон гравитации, невозможно отменить закон сеяния и жатвы. Поэтому спросите себя сегодня, действительно ли честность других определяет вашу совесть? Подумайте, хотите ли вы, чтобы ваша вера и отношения с Богом зависели от поведения людей, которые сами не следуют Божьими путями? Давайте мы закончим, и я бы хотел сделать некоторые выводы, некоторые итоги подвести. Во свете всего сказанного мы можем сказать вот что. Неуплата налогов откровенно является грехом. Почему? Потому что это нарушает Божье установление о послушании властям. Это нарушает гражданские обязанности, связанные с честностью и порядком. Это коррумпирует христианское свидетельство. И делает свидетельство христиан очень слабым. Поэтому мы должны быть хорошим примером и платите налоги честно. Уклонение от налогов – это нарушение не только гражданского закона, но и Божьих заповедей. Будьте светом в этом мире. Честное отношение к налогам показывает нашу верность как граждан и христиан. 1 Петра 2:12 сказано: «Провождайте добродетельную жизнь между язычниками, дабы они, за что злостоят вас, как злодеев, были постыжены, когда придет день». Чтобы они прославили Господа, когда придет день, и Господь будет стучаться в их сердце, они прославят Господа. Поддерживайте правильный баланс. Христиане должны уважать власти, но не поклоняться властям. Если законы противоречат Божьим заповедям, мы должны подчиняться Богу. Конечно же, есть много законов, которые противоречат Божьим законам, и тогда мы освобождаемся полностью от ответственности за выполнение этих законов. Мы имеем полное право не слушаться власти, которые призывают нас нарушать Божий закон. Но если законы соответствуют Божьему Слову, у нас нет выбора. Мы должны быть послушны. Пускай Господь благословит нас в этом и поможет размышлять об этой теме. Я уверен, что у вас проблем с этим нет. А если и есть, то, возможно, у одного-двух людей. Пускай Господь поможет их исправить. Аминь. Давайте мы помолимся. Наш Небесный Отец, мы хотим воздать Тебе честь и хвалу за то, что Ты оставил нам Твое Слово, И это действительно огромное благословение для нас. Потому что через Твое Слово мы можем знать Твою волю, мы можем знать Твой характер, мы можем понимать Твои замыслы для нашей жизни. Да, Господь, мы сегодня радуемся, что Ты приготовил для нас славное будущее, что Ты, Господь, приготовил для нас небеса, но мы еще живем на этой земле. Мы одновременно и граждане небес, но и земные граждане. И живя на этой земле, Господь, Ты повелеваешь, чтобы мы имели хорошее свидетельство. И сегодня мы рассматривали тему налогов и наши отношения к ним. И мы видим, Господи, что это Твоя воля, и поэтому молю Тебя, помоги, чтобы мы были послушны в этих законах по совести, не только из-за страха наказания, но и по совести, как те, кто получили новое сердце, как те, кто получили прощение грехов, усыновление и вечную жизнь, как те, кто получил Духа Святого. Господи, если, возможно, у кого-то из присутствующих есть проблемы в этом вопросе, пожалуйста, Ты измени их мышление и помоги принять правильное решение, чтобы изменить свое отношение в вопросе налогов. Помоги, Господи, чтобы наша жизнь была ярким свидетельством о силе Евангелия, которая переменила нашу жизнь и которая способна поменять жизни других людей. Господи, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Услышь нас и будь прославлен. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.